В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов и без малого уже вот просто округляем, говорим 14 минут. У нас сегодня звукорежиссерит дядя Коля Котов. Вот с ведущих традиционно зовут, собственно, ничего не меняется со временем, с годами, я бы даже сказал, с десятилетиями.
По крайней мере, в этом отношении.
Да. Дядя Миша, он же Михаил Кузищев.
И дядя Володя, он же по-прежнему Владимир Ильинский.
Номер для смс-ок мы еще раз напоминаем. +7 985 и далее 970-45-45. И что мы имеем вам сказать? Во-первых, мы хотели бы поздравить нашего дорогого Коко с днем рождения.
Вот Коля Котов
14,
сегодня.
Вот уже 14 минут 30 секунд, как можно сказать, он родился. Да.
Просто мы в числе первых были. Мы ему благодарны, что он всегда вот так замечательно рулит звуком
вот.
У нас.
Будем надеяться, несмотря на все слухи, что вот этот как бы очередной день рождения Коля Котова не станет последним днем в существовании человечества. Да, тут слухи какие-то прошли, что в 6 утра конец света. Вот будем...
Да у нас хорошая возможность проверить. Вот. Осталось ждать недолго.
Да, осталось чуть-чуть, в общем, и... При всем при том, у нас сегодня, поскольку у нас будет, я бы сказал, такой фрик-рок сегодня в программе, вот, то будем надеяться, что если он и состоится, конец света, то мы встретим его или подойдем к нему вплотную очень весело.
В правильном настроении. Нет, по крайней мере, радуюсь, что в любом случае мы должны успеть. Вот.
Вот, и вот
три
сейчас...
часа мы должны успеть,
да,
до окончания всего.
Вот. И сейчас с огромным удовольствием мы представим дядю Сашу, который пришел к нам в гости.
Да,
да,
мы рады.
И он вот... будет тем человеком, который из искры будет разжигать пламя. Потому что речь сегодня пойдет у нас о группе, чье название переводится как «Искры».
Искры.
Речь о группе «Спаркс».
Да, добрый вечер. Сегодня у нас будут «Искорки», группа «Спаркс».
Ну, давайте мы на секундочку, Саш, мы скажем, что у нас еще сегодня будет. Потому что у нас сегодня будет еще музыкальный беспредел. В третьем часе будут разные и заявки, и разные письма, и разные о том, о сём. Кроме того, у нас будут розыгрыши призов. Вот лето у нас концертное, получается, хорошее. Мы будем разыгрывать билеты на концерты разные. Вот. В частности, мы хотим сказать следующее, что вот 2 июня, как удалось выяснить, в четверг состоится концерт группы White Snake в Дворце спорта Мегаспорт. И мы эти билетики для вас разыграем. А 4 июня, спустя всего 2 дня, в субботу в клубе Milk состоится концерт группы BDI, ведомые Лиемом Галлахером из бывшей группы Oasis. Эти билетики тоже мы сегодня...
Прямо все сегодня будем разыгрывать.
Да, все это будем сегодня разыгрывать.
Не расслабляйтесь, не засыпайте.
В третьем часе...
Быть может, вы не сможете посетить сам концерт. Быть может, вы не успеете приехать даже за билетами сюда, поскольку наступит конец.
Но вы можете успеть их выиграть.
Но выиграть вы их успеете. Да.
Это мы вот обещаем вам. Так что готовьтесь, вот в третьем часе вас последует. Вот, а теперь вот все слово дяде Саше мы с удовольствием передаем.
А дядя Саша считает, что сегодня просто будет идеальный саундтрек для конца света. Просто прекрасный саундтрек, потому что сегодняшний эфир будет посвящен творчеству, пожалуй, вот дядя Володя, кстати, употребил то самое словечко, фрик-рок, наверное. Я все думал, как их назвать, потому что если заглядывать в какие-то там муз-энциклопедии, то перечень стилей, в которых они себя пробовали, он выглядит, в общем-то, строчки на две. То есть, если они начинали где-то так с того, что можно назвать арт-рок, арт-поп, да, то потом с годами они постоянно менялись, как какие-то хамелеоны, и постоянно пробовали себя в совершенно различных стилях, и сейчас уже они до сих пор существуют, записали 22, если не ошибаюсь, альбома.
Скажи, вот текущий стиль у них какой? Вот,
а текущий стиль?
Можно как-то сформулировать?
Вот примерно как раз хотелось бы что-нибудь из последнего поставить, да, потому что если мы обычно делаем по хронологии, то не хватает частенько времени на последнее творчество, да, поэтому начнем сейчас чуть-чуть именно с того, чем они занимаются
сейчас. Хотелось бы, да, потому что, возможно, услышав вот то, чем они занимаются сейчас, многие просто повернут ручку приемника, да, и решат, ну, мол, спасибо, больше не надо. Вот сразу скажи, вот насколько это соответствует вот тому, что в основной массе мы сегодня будем слушать? Или насколько, наоборот, не соответствует?
Я думаю, это такое творческое переосмысление всего того, чем они занимались раньше.
То есть сразу в одном как бы флаконе,
да? В одном флаконе. Мы можем наглядно сейчас послушать, но если у кого-то появится желание переключить волну, я думаю, все-таки стоит дождаться до песни второй. Но первую мы поставим сейчас, это с 2006 года, альбом 2006 года. И с него такая сингловая версия, потому что полная версия на 10 минут, а это такая маленькая сингловая версия минутки на 4. Великий и ужасный Спаркс.
Вот что интересно.
Значит, от таких вещей, по-моему, мозг может взорваться просто, если их слушать много, то...
Наоборот, мозг растет, становится гибче, восприимчивее.
Пухнет, он пухнет.
Я по себе могу вылезать, потому что я смотрю на Сашу, да, мне кажется, у него вырос.
Ну,
ты слушал последние вот несколько
месяцев? Конечно,
ты, вот,
я готовился к передаче.
Я вижу по тебе.
Да, вот я, кстати, хотел сказать, что вот удивительная группа, я... Не могу сказать, что я ее вот на дух не переношу, что называется. Вот, потому что есть у них какие-то вещи, которые вот мне запомнились, и на уровне альбомов я кое-что могу, пожалуй, слушать. Хотя вот мой любимый, не знаю, вот согласитесь, нет, Indiscreet, мой любимый альбом у них.
Хороший пластинка. Вот.
Мне обложка нравится.
Вот от начала до конца как-то меня он, в общем, ну, практически радует. Вот. Но в очень больших количествах все-таки мне лично тяжеловато эту группу слушать. Братья, значит, как я понимаю, как правильно произносится, Mail.
Да, это семейный проект.
То есть один пишет, другой поет.
Да,
один а приглашенные пишет, там играют.
Да, именно так. Семейный проект двух братьев. Одного зовут Рон, другого зовут Рассел. И фамилия у них произносится так с долгим «э» — Мэл. Вот что-то по-русски, наверное, будет Мэл. Так и будет. Рон Мэл и Рассел Мэл.
Вот, и, значит, прежде чем вот мы дадим возможность дяде Саше развернуться и все про братьев и прочих там людей, имеющих к ним отношение, рассказать, мы скажем, что вот масса приветствий пришло. Вот, от все знакомых, привычных нам людей, это не может не радовать. Но, значит, вот один задает вопрос. А 6 утра это в каком часовом поясе? Может быть, в Японии уже, как бы, если по часовым поясам это идет, то в Японии уже может быть кирдык, вот хорошо бы узнать.
Ну, тогда уже должно быть даже не в Японии.
Или в 6 по московскому.
Это уже должно быть где-то даже в Сибири, мне кажется, тогда.
То есть уже должно было бы и по Сибири уже шагать, то есть, да?
Да, мне кажется, шагает так. Вот если нас в Сибири слушают, дорогие друзья, пожалуйста, сообщите.
Как у вас
там? Вас наступило, а если вы не напишете, что нам...
Вообще, количество сообщений в эфир меня лично очень радует, потому что вот я сейчас шел по Москве, у меня создалось такое впечатление, что половина людей либо едет на дачу и стоит в пробках,
либо они просто либо... хотят повыше куда-нибудь забраться, вдруг там будет
нет,
затоплять, друг... да, чтобы не
забыть.
Нет,
другая половина
все.
Людей просто ходит по улицам и пьет. Вот.
У меня такое ощущение,
кто
что они все в машинах
радио?
И все куда-то едут, потому что я еле проехал. Такого вообще не припоминаю. С чем это вызвано?
Кстати, я думаю, мы с удовольствием выслушаем какие-то слушательские версии. Как же можно обозвать этот стиль группы Sparks?
Вот, пожалуйста, предлагайте творческий подход.
А если уж так рассказывать про самое-самое начало, то братишки выросли в Лос-Анджелесе, в пригороде Лос-Анджелеса. И они выросли в очень удачное время. Как раз их юность пришлась на середину 60-х. И они первый концерт, на который они сходили, это были Beatles в Hollywood Bowl. Ну, и они также ходили там на местных, на Doors, на группу Love, там, на своих, да. И также, когда приезжали заезжие звезды, они обязательно ходили на, там, на Роллингов, на Birds, на T-Rex. И даже вот на первый американский тур Led Zeppelin они прям... Вот этим всем они как бы так сначала вдохновлялись в юношестве. Пробовали вот. Что-то делать сами.
Вот интересно просто, Саша, сразу, может быть, ты как-то сможешь развеять мои какие-то сомнения. Они вот братья вроде бы, да, одним делом занимаются, да, одной командой. Но они такие даже внешне разные. Один такой как-то, в общем, вполне похож на рокера.
А другой на Гитлера немножко.
А другой
похож,
там просто
по-моему.
С усиками какими-то гитлеровскими, с набриолиниными зачесанными.
Вот это кто? Сразу поясни, пожалуйста, на Гитлера это кто похож?
Рон это, который поет.
Рон, нет. Рон это, который за клавишами и похож на Гитлера.
Он не поет.
Это Рон.
Он не поет, зато он музыкальный мозг, он все сочиняет в основном. То есть все, что мы слышим, это плоды его фантазии.
Безумный.
Но хотелось бы потом подробнее остановиться как раз на разнице между братьями и том, как они друг друга дополняют. А сейчас, может быть, хотелось бы вот с первых пластиночек, потому что после того, как братья пытались играть в каких-то подростковых командах, они все-таки собрали первый состав. Группу назвали Half Nelson.
Вот, много слушателей очень спрашивало, будет ли Полу Нельсон.
Да, будет. Полу Нельсон будет прямо сейчас. Полу Нельсон, насколько я понимаю, это такой борцовский прием, какое-то название какого-то борцовского захвата. Странное, может быть, имя для группы. Но вначале они назывались так. И они сделали 100 копий демозаписи и разослали их там по всем радиостанциям, по всем каким-то организациям, чтобы привлечь внимание. И нигде они не получили ответа с этим своим первым творчеством.
Горбушки не было тогда. Если надо было на горбушку послать. Там
да нет, просто они уже с самого начала были чуть-чуть не американские. Они всегда говорили, что они с самых ранних лет считали себя больше британской группой, европейской. А в Лос-Анджелесе как раз в топах-то была чуть-чуть другая музыка. Ну, вот сейчас мы посмотрим. В принципе, существуют их записи, вот эти первые демо, но мы посмотрим сейчас, послушаем вещичку с первого альбома, который выпущен был в 71-м году, потому что все-таки им удалось привлечь внимание Тодда Рандгрена, который тогда только начинал свою продюсерскую деятельность.
Тоже англофил, кстати, знатный.
Да. И под его руководством и под его такой диктатурой, все, кто работал с ним, по-моему, все говорят, что он такой диктатор и навязывает всегда свое видение того, каким должен быть звук, вот, получился все-таки дебютный альбом. Вот сейчас вещичка с дебютного альбома группа, которая тогда еще называлась Half Nelson.
Вот интересно тут, ну, кто-то обрадовался, кто-то опечалился сегодняшней нашей теме. А вот Серж написал нам, я думаю, цитирую я, «Спаркс – это хулиганствующее эстетство», в скобках, «декаденс».
Ну, в конечном случае, эстетствующее хулиганство.
Да, не без того.
Они пишут, что это просто-таки сумасшедшая опера.
Очень похоже. Но, кстати, действительно, вот на этих ранних записях уже кажется, что... почти все на месте.
Ну, узнаваемо, по крайней мере, да, вот послушаешь там, с первых нот, понятно.
Ну, не всем. Кто-то говорит, что здесь какая-то пародия на Queen. Не очень, может быть, не самое лучшее. Но надо отметить, что, в общем-то, Спаркс... Еще вопрос, кто у кого заимствовал,
да, на самом деле. Queen в 71-м году еще, вот не факт, что они существовали, я не помню. Что они делали в 71-м году? Наверное, самые первые
зачатки. Они в зачаточном состоянии были каком-то.
Записано. Кстати, обратите внимание, вот 71-й год всего лишь, а уже глэмовые совершенно интонации в музыке.
Ну, они довольно смело так начали с дебютным альбомом. И эта смелость, конечно, не давала им никаких плодов, потому что для Лос-Анджелеса музыка была не очень востребованная, потому что зрители просто, ну, они, наверное, не очень понимали, что происходило на концертах, потому что они, Спаркс были, не были похожи ни на эстраду Bubble Gum, которая тогда была популярна, ни на какой-то рок а-ля Тирекс, который в те же годы...
Да, или на кантри-рок как-нибудь, который, наверное, в Лос-Анджелесе просто цвел.
Я просто ни разу не видел ни клипа, ни концертного выступления их, просто даже интересно, как они держались на сцене.
Ой, прекрасно.
Ну, а, да... Особенно вот тот самый, который под Гитлера косил.
Нет, но у них тогда, интересно. Как раз, кстати, еще в этот ранний американский период, у них начался закладываться имидж, который потом так выкристаллизуется и останется надолго с ними. Потому что один из братьев, как раз вот этот клавишник, он отрастил себе такие усики, такие, и очень сильно подводил глаза тушью. Ну, такое было время. Мужчины, некоторые на сцене подводили глаза тушки, но он подводил прямо очень сильно. И вот этот образ такого некоего такого тихого маньяка, который он играл, то есть он стоял за клавишами отстраненно, совершенно неподвижно,
глядел куда-то, видом.
Да, серьезным абсолютно видом, глядел куда-то поверх публики и при этом время от времени корчил какие-то совершенно маньяческие рожи. Вот не побоюсь этого слова, рожи он иногда просто корчил. Вот. А потом опять стоит спокойно. И даже если зрителям на концерте, может быть, не очень нравилась музыка, все равно группа запоминалась,
смотреть
потому что все говорили, а это вот та команда, у которой вот этот странный клавишник.
А знаете, вот я прошу прощения, меня что произвело впечатление, как будто бы о другом. Клип Пол Маккартни, я не помню, помнишь ты или нет, Coming Up, там, где Пол Маккартни изображает разных музыкантов, в разных стилях совершенно. И там есть один из этих музыкантов, который он изображает. Это именно он... Рон Майл, то есть есть даже известный клип Пол Маккартни, где Пол Маккартни сам изображает Рона Майла.
Ого, надо пересмотреть Coming Up.
Да.
Интересно. Ну, все говорили, что это вот у них клавишник, как Гитлер. Да, действительно. Потому что потом, когда он постригся ближе к, к середине 70-х, действительно, сходство нельзя просто не заметить. Сходство феноменальное. И это было совершенно нетипично для рок-группы, потому что в то время, когда все остальные музыканты как-то двигались на сцене, этот братец за клавишами стоял совершенно неподвижно и своей вот этой нечеловеческой мимикой уже очень сильно притягивало зрителя. То есть это была такая фишечка, которую они со временем доработали, и их запоминали именно из-за этого.
А что второй брат в это время делал?
А второй братец как раз являл из себя такую настоящую рок-звезду, такую, то есть отчасти нашим языком можно бы сказать, чуть-чуть гламурная такая рок-звезда такая. Вот. И тоже вопрос, кто у кого. Вот, по-моему, кстати, Рассел Мэл первым вышел на сцену в белом кимоно, а Фредди Меркьюри это уже чуть позже.
Вот,
насколько я понимаю по видеозаписям.
Кимоно, вот. У него был пояс какой-нибудь.
То есть один братец играл такого рок-героя, а другой играл помесь Чарли Чаплина с Гитлером. И на первом альбоме, кстати, у них есть такие даже действительно чуть-чуть психоделические вещички. Тоже хотелось бы сегодня и этой стороне их творчества уделить внимание. Давайте послушаем такую чуть-чуть галлюциногенную вещь с первой пластинки. Флетчер Онорама. Что такое Онорама? Я, честно говоря, в словарь не полез. Знает кто-нибудь?
Это от слова «она», да?
Ну, пишется
«Онорама». Пугает название. Название настораживает.
Настораживает. Посмотрим. Thank you.
Саш, если можно, сразу давай договоримся, ты будешь... Может быть, 70... после вещи, да, год и название
71-й альбома. 71-й год, это все с самого первого альбома, который сначала был выпущен под вывеской Half Nelson, и так и назывался Half Nelson. А потом сразу же, как раз после этого альбома, когда он не пошел совершенно, группу решили переименовать в Sparks, решили, что нужно какое-то название поживее.
Вот. Чтобы возгорелось.
Да, и первый альбом что-то. Там сразу же он был допечатан, переиздан уже под вывеской Sparks. По сути дела.
А вот, прости, что я встреваю, просто необычайно, вот для меня важно, например, да, понять про любого исполнителя. Как бы вот да, какой период или какое время там ты, скажем, можешь отнести к нему вот, ну, в такой в большой, в жирный плюс, да. То есть, вот то, что у каждого бывает такой период, когда человек идет сперва по возрастающей, мне кажется, на лицо у них вот были Twitter and Wolf is Clothing, потом там Kimono My House, Пропаганда, Discreet, то есть вот они шли, вот безусловно, то есть они прибавляли. А вот с какого момента, как бы с твоей точки зрения, наступило какое-то топтание, как минимум, на месте, да, когда уже ты понимаешь, что все лучшее, видимо, сделано людьми. Они там могут еще 20 лет играть, но ты понимаешь, что как бы лучше, чем было, уже не будет никогда. И пойдет у нас сегодня речь о каком? Как будто о золотом каком-то периоде? Или мы
да, мы сегодня как раз берем золотой век, потому что охватить их всех с их таким...
Ну, 20 альбомов.
22 альбома.
Ну, когда не просто, успели просто невозможно. Всю жизнь дядьки этим занимаются, братья вернее. Вот на самом деле золотой век считается как раз вот эти три британских альбома. Это как раз 74-й год и 75-й. Вот это, пожалуй, были их золотые годы.
Название.
Kimono My House 74-го.
Пропаганда.
Потом Пропаганда 74-го. И в 75-м любимый вами дядь Володя Indiscreet. Потом они опять перебрались в Америку. Просто, как бы, отвечая на эти вопросы, я вынужден
потом
чуть-чуть...
Там какое-то было название,
забегать.
То ли бит.
Ты просто забегай. Сашу просто...
Да, прости.
Просто... Смотрю, тут такая история.
То, что мы сейчас впереди. Слушаем, это их еще такое детство чуть-чуть музыкальное. Да, первые опыты и поиски стиля. И после того, как они переименовались в Sparks, как раз их такая... маскировочка жизнерадостная, которая всегда у них присутствовала. Вроде бы такие, опять-таки, светлые гармонии, какой-то мажорчик очень часто. Ну, то есть у них очень часто мажорная тональность присутствует как раз на самом деле. И название такое, да, вроде бы жизнерадостное. «Искорки». Вот. И вместе с тем в них всегда присутствовала какая-то такая вот издевочка, червоточинка какая-то.
Язвительность, я бы сказал.
Язвительность, а в текстах-то у них язвительности было ого-го. И вот сейчас очень прям малюсенькая, коротенькая вещичка с маленьким-маленьким текстом. Это со второй пластинки, там масса хороших вещей, но для того, чтобы сэкономить время на их золотой период, чуть-чуть совсем маленькая, маленький такой этюд. Я, наверное, его переведу до того, как мы его послушаем. Песня поется от лица маленького мальчика. И вот здесь очень хорошо, наглядно, по-моему, очень видно, что у них очень часто вот, можно сравнить, наверное, с какой-то горькой конфетой в красивой обложке, с какой-то фигой в кармане, которую они постоянно для слушателя так держат. Текст маленькой песенки. Поется песня от лица маленького мальчика. «Я принес это домой и открыл это». И впервые за долгое время я улыбнулся. Я включил это, но ничего не произошло. Совсем ничего не произошло. И я бросил это с лестницы, и я разбил это об стену. Эй, мальчик, батарейки в комплект не входят.
I brought it home. And I opened it up, and the smile came to my face for the first time in a while. Yes, the smile came to my face for the first time in a while. I turned it on, but nothing happened when I did.
Nothing happened at all.
I kicked it down the stairs, I threw it at the wall.
Batteries not included.
Вот уж точно фига в кармане.
Ну, я бы сказал, что очень перекликается с целым рядом находок или вещей куиновских, мне кажется.
Вот, кстати, вопрос. Кто изобрел глэм? Боуи, Куин, может быть, Спаркс. Да, все, наверное, вносили что-то свое. Вот. Но вообще это очень характерно для их текстов. взять какую-нибудь маленькую такую бытовую житейскую ситуацию и посмотреть на нее под каким-то очень странным углом. У них это постоянно во всех альбомах, и в нынешних, и в самых ранних.
А социальные темы у них есть, скажи, пожалуйста?
Социальные?
Или вот
ну, так, на вскидочку я не помню. Наоборот, они всегда были не социальные, не серьезные, они всегда такие пересмешники были. Какая там социальность? Я не припомню, чтобы они пели о каких-то там голодающих детях где-то или чем-то таком.
С девочкой можно о социальных...
Ну, вот сейчас мы как раз доберемся до золотого периода-то уже, потому что после того, как второй альбом провалился, они успели съездить с гастролями в Англию, в Нидерланды, в Бельгию, Швейцарию, и в Европе-то их встретили хорошо.
Ну,
в
понятно, Европе-то потому их поняли. Что по духу были совершенно английские.
Им стоило только так чуть-чуть прийти, что-то сыграть один раз в клубе «Марки», и им забронировали выступление в престижнейшем лондонском клубе «Марки Клаб» на месяц вперед, сразу же. Класс. У них дома в Америке на концерты приходило 5 человек, их знакомые какие-то. В Англии к ним начали выстраиваться девочки за автографами. Они впервые вкусили вкус славы, и тогда же фирма Island Records отозвала братьев в сторону от основного состава группы и сказала им: «Вы знаете, нам нравится ваша музыка. Мы готовы предложить вам переехать в Англию, но нам нужны только вы, без остальных музыкантов».
Вот это да.
Братья подумали, и через какое-то время бросили своих американских музыкантов и приехали в Англию. На тот момент у Рона Мэла, как у основного творческого генератора идей, не было вообще ни одной новой песни, но им дали такой некий карт-бланш, вот это было время, да, просто можно было пригласить целую группу, несколько людей с семьями даже, там, с бабушками, с родителями, типа, приезжайте, будете делать музыку у нас. Вот. И им дали некоторое время, Рон написал там целую обойму песен для нового альбома. Они набрали себе по объявлениям в Melody Maker музыкантов. Притом в объявлениях указывают, что музыканты должны быть довольно, ну, там, не старше какого-то возраста, не старше, скажем, возраста на тот момент старшего брата, да, и что они должны быть без бород. То есть они ничего общего не хотели иметь с этими там
хиппи.
Нет,
хард-рокерами.
Да, они хотели быть модной группой. И они записали пластинку и появились вот с этой песней, которую мы сейчас послушаем. Без этой песни просто невозможно рассказ о Sparks. С этой песней они появились в Top of the Pops и на следующий день проснулись звездами. This town ain't big enough for the both of us. Долгое такое название.
You are a cocky colored bomb, but
впечатляющая штуковина. Ну, вполне можно предположить, что Sparks вписались абсолютно в английскую глэм-сцену, куда-нибудь между Roxy Music, Стивом Харли.
Да вот тогда не все могли предположить. Да, их тогдашний было. Продюсер Мафф Уинвуд, брат Стива Уинвуда, он поспорил, когда записывали эту песню, как раз он поспорил с Элтоном Джоном на то, что эта песня войдет в топ-5 британский. Элтон Джон говорил, что нет, ребята, эта песня никуда не годится, и проиграл.
Но самое интересное, что...
Другой раз выиграл зато.
Что вот когда слушаешь, да, ну, представь себе, что ты вот слушаешь первый раз это, да? То есть местами просто нельзя не отметить, что какие-то есть такие находки, неожиданные повороты, да? То есть все это действительно, видимо, сильное впечатление производило. Потом все-таки мне кажется, что вот этот стиль, он слишком, ну, как бы, слишком запоминается, что ли, да? И поэтому, когда вот в дальнейшем... в подобном же ключе решаются какие-то другие вещи.
Слишком специфические,
да, это вот слишком как-то это по-особенному все звучит. Возникают, тут я уже вижу, просто возникли у людей вопросы насчет ориентации там и прочее, прочее. Ну, как бы, да, вот слишком эта вот фишка уже, она начинает дублироваться и уже как бы такого впечатления сильного не производит, которое производит в первый, вот, при первом прослушивании.
Именно поэтому, наверное, они потом и начали менять стиль несколько лет спустя. Но тогда-то это было свежо. Это была очень странная песня для хит-парада. Пожалуй, это одна из самых странных песен, которые когда-либо выходили на первые места.
Ну, это делает честь британскому хит-параду, то, что там такие вещи... Да. Появлялись.
А Дмитрий нам написал гениальную вещь. Он просто вот...
Саша, а скажи, пожалуйста, а что вот за люди-то, что за британцы там вот их поддерживают музыкальными инструментами?
А они набрали как раз состав, на мой взгляд, вот именно на этой пластинке «Kimono My House». Она называется, эта пластиночка. Там, кстати, занятная прекрасная обложка, там две гейши.
А это все-таки это не переодетые братья Майло?
Нет, нет, это две гейши из какого-то там восточного театра. Они их позвали и сняли их для обложки. Притом обложка тоже отражает, мне кажется, чуть-чуть намекает на музыку, потому что одна гейша кажется чем-то испуганной тем, чего мы не видим, и то, что осталось за кадром, она там
испугана.
А другая просто так безмятежно улыбается. И вот этот контраст некой безмятежной улыбки и какого-то такого испуга, ну, вот это, мне кажется, тоже можно применить к музыке.
А насчет, одна, так, насчет кажется, музыкантов,
да. Да, обложка, кстати, одна из самых.
Вот, самых, да.
Мне вот больше «Индискрит» нравится.
Тоже неплохая. А насчет состава, они набрали себе действительно очень хороших музыкантов. Но проблема была в том, что, как, может быть, часто бывает в таких случаях, они изначально декларировали некую такую демократию в группе, а потом, когда они записали вот эту первую пластинку с этими музыкантами, потихонечку они начинали людей увольнять и набирать других. Но на
то есть
пластинке...
демократия заключалась в том, что людям тоже разрешалось писать и исполнять свои песни?
Да, потому что они хотели как-то участвовать в процессе. Был вот у них прекрасный на этой пластинке басист Мартин Гордон, который участвовал как раз в процессе. Мне кажется, это заметно, потому что на других пластинках бас-гитара чуть-чуть попроще и так не так хороша.
Мартин Гордон потом ушел в группу Jet, которую мы слушали в прошлой передаче.
Да-да-да, он потом ушел в группу Jet. Но на самом деле Спарк своим как бы вот таким набором музыкантов она развалила группу Джук, да?
Да-да, так и было. Группа Джук сама разваливалась, и оттуда менеджер перетащил, у них был общий менеджер Джук и Спаркс, он перетащил просто музыкантов из Джук в Спаркс.
А на первой пластинке еще был гитарист такой Адриан Фишер, который продержался две пластинки после этого. Потом он, по-моему, где-то на каких-то карибских берегах играл у моря просто для людей и медленно спивался. И барабанщик Норман Динки Даймонд, который продержался дольше всех, целых три пластинки. Он с ними тоже, по-моему, он покончил самоубийством. Там какая-то темная история была. В общем, сотрудничество со Спаркс для многих оборачивалось совсем не так радужно. Вот такие вот искорки. Вот. Кстати, после показа на Top of the Pops, вот с этой песни, которую мы прослушали только что, действительно, они проснулись знаменитыми. И, как говорят, Джон Леннон, который это посмотрел, он сказал: «Господи, они показывают Гитлера по телеку». Вот. И действительно, люди начали их узнавать на улицах, и все начали говорить о группе со странным хитом и вот с таким странным клавишником. Не знаю,
Аня спрашивает, вот Рассел поет?
Рассел
сочиняет Рон.
Поет, да, Рассел поет, основной вокалист. Рон поет крайне редко. В основном Рон такой как бы мозг. Да, он пишет в основном всю музыку и все
это
тексты.
Это видно по внешнему виду, что это мозг. Да,
это мозг. Это тихий нет, мозг такой, нет. который стоит за клавишами, и время от времени...
Вскипевший такой мозг, немножко.
Ну, кстати, не факт, какой из братьев на самом деле менее более нормален. Мне кажется, они все оба такие фрики. Просто один из них, кстати, Расов, когда постригся, вокалист, он стал похож на Сергея Минаева, да, совсем на нашу. Вот. Так что не совсем ясно, кто из них более безумен. То есть они оба друг друга стоят, мне кажется. Вот, я, наверное... У нас одна песенка до перерыва остается, да?
Да,
одна песенка до перерыва. Ну, тогда нам нужно еще целых полторы минутки поговорить, а потом будет страшненький вальс.
Страшненький.
Да, страшненький вальс.
На ночь-то.
Вот. Ну, наверное, по реакции публики, потому что, с одной стороны, Спаркс — это довольно такое эстетское блюдо. Многие говорят, что сложно въехать. Да, давайте вот это обсудим. Сложно въехать или не сложно?
Ну, скажем так, какой-то эмоциональной вот реакции сразу не вызывает. То есть понимаешь, что это остроумно, понимаешь, что это оригинально, интересно, но так отстраненно на это смотришь, как на диковинку. Но вот я бы сказал, что вот такого эмоционального резонанса, такого сочувствия, оно вот как-то не вызывает.
Я бы сказал, что вот хочется, наверное, вот это все увидеть, как это вот выглядит еще, ко всему прочему. То есть вот одного звукового ряда, наверное, немножко маловато, да? Потому что я вообще всегда предпочитаю музыку слушать.
Да, но
мне нужно смотреть,
кажется,
а вот тут хочется немножко посмотреть, наверное.
Какого-то образа.
Да, я всем советую после эфира, только не в перерыве, а после эфира, если вам захочется, сходите куда-нибудь, ну, на YouTube, допустим, да.
Ну,
посмотрите,
после эфира
как
останется
это выглядело.
Еще 3 часа. 3 часа на то, чтобы посмотреть
вам
группу Спарта.
Да. Я просто думаю, как это все начнется. Свет, видимо, выключен.
Или
как телевизор выключают, сразу все
да. А в Сибири, кстати, пишут, что вот у них там вот недавно писали, что у них 3 часа, и пока еще ничего. Вот, но это пока еще ничего. А вот мы сейчас песню страшненькую
послушаем. Песенку, да, такой, знаете, опять-таки, вот иронический декаданс такой. Они замахивались еще на первых альбомах на вальсы, на такой варьете чуть-чуть. А вот здесь такой нарциссический вальс, наверное, такой страшненький. «Falling in love with myself again».
We won't get it.
эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем с удовольствием, причем 1 час без малого 4 минуты на наших часах. Как всегда, это прямой эфир на эхе. Саш, прости.
Включите третий микрофон.
Включил тебе третий микрофон.
Дядя Саша Савельев у нас сегодня рассказывает о группе «Спаркс».
Дядя Коля Котов у нас сегодня звукорежиссерит. Ну и как бы между ними здесь вот еще затесались...
Да,
дядя Миша затесался.
Стараемся мешать. Дядь Володя тоже очень активно тут вот затесался.
Да, тусят здесь.
И в преддверии очередного конца света мы слушаем группу «Спаркс», которая
очень подходит.
Да,
подходит.
Вот у них все просто, да. Они вот в очередной раз влюблены в самих себя, вот если верить последней песне, вот, которая завершала прошлый час. Вот, а мы, значит, здесь читаем сообщения, и люди вот пишут, кто-то пишет, что это гениально, кто-то пишет, что это невозможно, кому-то нравится.
Невозможно,
кому-то...
гениально.
По большей части все-таки я смотрю, что людям нравится. Но действительно, какая-то команда-то, она, в общем, то есть, с одной стороны, она, наверное, чудиков было много в музыке, а с другой стороны, они уж какие-то такие яркие чудики были, такие фрики очевидные, да, что как-то, в общем, они, видимо,
ну, да,
из общей массы все-таки выделялись.
Да, определенную степень чудаковатости как-то вот имели.
Да. И я хотел еще сказать, что ведь не случайно в очередной раз, да, то есть вот Саша подтвердил мою догадку, как бы, да, что вот как только они перебрались в Англию, они записали вот самые свои лучшие альбомы, да?
Да, потом, «Kimono, значит, My House» — такая пластинка. Я бы из нее просто подряд бы ставил, наверное.
Оставив, расставшись с Англией, они как бы...
Ну, это потому что группа была именно такой сугубо английской музыки. Можно вспомнить, кстати, что многие английские глэм-группы пытались вот совершить зеркальное действие. Они пытались пробиться в Америке. И Марк Болан пытался, и Дэвид Боуи, и Слейд. Слейд вообще переселялись, совершали обратное действие. Они переселились, жили несколько лет в Соединенных Штатах.
Мне
но
кажется,
безуспешно. Да, безуспешно
мне
это
кажется,
не
что
для Штатов.
Все-таки у них, вот у как бы английского рока и американского, все-таки слишком разные, мне кажется, какие-то, даже дело не в корнях, а слишком вот...
Менталитет.
Вот менталитет или вот как бы образ жизни, наверное, у них слишком вот отличается, вот английский от американского и наоборот.
Ну, надо себе представить.
И все-таки вот не случайно вот английская рок-музыка, она же все-таки вот, на мой взгляд, вот есть, конечно, не хочу сказать, что в Америке не было хороших там исполнителей.
Ну, кто изначально приехал в Америку? Прямолинейные люди, авантюристы.
Но так, все-таки английский, как бы, это все-таки вот...
Как мужественные как... бродяги. Вот у них родилась музыка для
расцвета. В период расцвета вот рок-музыки все-таки вот задавала тон Англия.
Ну, наверное, везде были свои какие-то вот оригинально специфические.
А давайте сейчас как раз боевичок такой послушаем. Это, кстати, будет у нас бисайд с одного из синглов, который сопровождал «Kimono My House». Lost and Found. Такая довольно-таки простенькая относительно других вещей, может быть, песенка. Но вот давайте послушаем, как «Спаркс» сделали такие простые боевики.
Too bad.
оказывается, и ракешник могли врубить.
Могли
если
еще как. Мне кажется, вот Фредди Меркьюри с компанией смотрел на них наверняка с уважением.
А вот интересно все-таки, вот когда слушаешь, я, например, вот не первый же трек замечаю, замечательная вот басуха у них так, она как бы вот вдруг в какой-то момент бум, и украшает очень,
вот
на мой
взгляд.
Вот
это тот самый басист Мартин Гордон, которого они прогнали сразу же после записи этого альбома.
Мне нравился, значит, когда...
Музыкант был хороший, думающий, и пытался с ними чуть-чуть так
слишком
как бы,
много
сотрудничать.
Слишком много думал.
Да, вредно, может быть, иногда.
Значит так, что нам пишут? Во-первых, Алена нам написала очень приятно. Аня пишет, неважно, какой они ориентации, мне нравится. Так, Лена пишет, слушаю вас и чувствую, что конец света уже наступает. Почему нас нет в сетевизоре? Ну, а зачем?
С ориентацией все нормально, кстати.
Да, ну, слушайте, слушайте музыку. В конце концов.
Так зачем и пишется, Аня. Спаркс так и пишется, да.
Как слышится, так и пишется. Спаркс, конечно. Вот. И вот на примере, наверное, вот этих всех вещей золотого периода прям хочется отметить, что, наверное, вот эти вот замечательные их такие иронические вещи... Они, наверное, у любителей рок-музыки серьезные, да, они вызывали, может быть, некое непонимание, потому что они были все-таки для рок-фанатов, для фанатов серьезного рока,
они вообще любят, чтобы серьезно
было. Они были чуть-чуть все-таки неформатны, да, потому что рок-музыка должна быть серьезным лицом, а здесь такое, ну, издевательство чуть-чуть.
Ну, балаган.
Да? Балаган такой, да, чуть-чуть их иногда заносило в такой варьете, в эстраду, и вот эти интонации все, вот, но при всех их странностях музыкальных и при всех их странностях внешнего вида концертного, у них всегда была какая-то вот эта хитовость, эстрадность даже некая, даже в этом рок-формате, при их довольно тяжелом звуке, при их тяжелых гитарах на тот момент.
Ну, тяжелые гитары скорее декоративную такую функцию выполняют, мне кажется. Они так как-то вот, ну, внешний такой элемент.
Но все-таки эти пластинки звучат вполне так, да, по-роковому?
Ну, в общем-то, да, но... Ну вот мне кажется, что именно в основе это вот эстрадность и чувство мелодии, а вот тяжелые гитары, они скорее вот такой приятно декоративно украшающий элемент. Может быть.
Угу. Просто интересно, вот как люди, как это все вот записывалось? Нет никаких вот свидетельств, как бы, да? То есть вот это заранее все, ну, просчитывалось, что ли, как это вот должно звучать? Или вот по ходу, как вот оно ушло, как вот людей несло, что ли, да, вот...
Ну, все-таки они были диктаторы. Они максимально прописывали все-таки сначала, как должно звучать. И когда какой-то гитарист хотел сыграть соло подлиннее, они его зарезали, конечно. Они были такие перфекционисты и старательно следили за тем, чтобы каждый инструмент был у них под контролем.
Но это, кстати,
вот. Поэтому, кстати, прочим... и нет длинных гитарных запилов, и вот эти басовые линии, они очень такие коротенькие, четкие, потому что за всем следили братья, конечно же.
Заговор какой?
Заговор братьев.
Вот человек написал, Хиппо нам написал, шикарная группа, в коллекцию.
В коллекцию, конечно. И там было две пластиночки вот этого золотого периода. Первая была «Kimono My House», 75-й год. Вторая — «Пропаганда».
Вот. Тут уже обложка интересна. Непонятно, какое отношение имеет обложка к названию альбома?
Как-то... Непонятно, конечно. Там такой сюжет, как будто братьев кто-то украл и куда-то везет. Там и на обложке, и на задней стороне.
Они связаны на катере, да. Их везут. Кляп, по-моему, там кому-то вставили.
Какие-то негодяи. Ну, как это говорится, да? Удивил, значит, победил, да? Вот, может быть, из этих соображений что-то непонятное у них всегда,
кстати,
на обложках, да, происходит.
И никто, кроме них, на обложке-то не попадал никогда, по-моему. По крайней мере, вот в долгое время.
Золотого периода нет. Потом они как раз начали появляться на обложках. А в 70-х годах нет, там были такие загадочные обложки. Давайте послушаем еще один сингл, как раз пластинки «Пропаганда». «Marry Me».
Пропаганда.
74-й год. Все тот же 74-й год.
Выходи,
да,
за меня замуж или женись, женись на мне. Там.
Женись. Это зависит от, да, от многих вещей. Someone to bring me out, someone to let me in. Be the man.
come march away the blues. They place themselves in place of me and face to face with you. And each pretends you're loving him, but that's not very true. Cause you're not acting, nor am I, though I could use some room. Marry me, what's the story? Though a thousand hungry people try to cross our story. But no one in that darkened world need ever know. But I know, marry me. A happily ever after does that seem too much to ask? With trees and tops and sycamore walls and mountains in the back. As long as you or I can know our neighbors who will chat about important issues and the state of this and that. Out, some of them let me in, some of them bring me joy, some of them near me, some of them near me, some of them really.
Хорошая вещь.
Вот мы все в один голос сейчас отметили просто, что прямо, ну, почти один в один, да, чуть-чуть где-то там мелькнуло.
Ну, момент.
Что
вот,
там
да.
мелькнуло прямо из классики, дядь Володь, озвучьте.
Да, да. Я просто мы решили, что это вот что-то такое квиновское.
Киллер Куин просто, дядя Саша правильно, мне кажется, сформулировал. И мы прикинули тот же самый год, потому что
74-й год.
Вот, но с другой стороны, я хотел сказать, что жалко, конечно, что братья подавляли какую-то активность творческую своих музыкантов, потому что мне кажется, что такой человек, как вот Брайан Мэй какой-нибудь, здесь бы просто вот развернулся бы и украсил. Вот каких-то узнаваемых музыкантов, узнаваемых каких-то музыкальных партий, вот музыкальных фишек, может быть, здесь не хватает именно музыкантско-исполнительских.
Ну, их можно понять, наверное, да? Представляете, два брата. Все-таки это семейный бизнес.
Против одного еще можно было как-то
против двух
уже. Нет, никак.
А скоро мы подойдем к роскошному, любимому, насколько я понимаю, дяде Володе, альбому «Индискрит».
Я заручился уже и знаю, что две моих любимых вещи прозвучат, поэтому душа моя спокойна. Я могу слушать и все остальное.
Сейчас будет как раз чуть-чуть, может быть, такая интересная, может быть, чуть-чуть более интересная. Хотя они все интересные, конечно же. Дело в том, что «Индискрит» они писали под руководством Тони Висконти. А он был большой специалист по разным таким странненьким аранжировкам. Они, конечно, его использовали. Несколько аранжировок сделал он. И
конечно.
Вот сейчас будет как раз милая вещь под названием «Under the table with her». Это как бы под столом вместе с ней, да?
Как романтично.
И как раз такая там совершенно не роковая, совершенно такая, вроде скрипочки. Совершенно чудесная аранжировка.
Так, можно порадоваться. «Under the table with her». Можно порадоваться за них.
Да.
Is diminutive offspring, not when there's big wigs there. Dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. I feel a yelp and they throw me a cutlet. Somebody pats her hair. Every nice to the subhuman species. I'm under the table with her. People all around the world are having only rice and tea. Don't mention come and take the place of Dora Lee on me. Is diminutive offspring, not when there's big wigs there, there. Dinner for 12 is now dinner for 10, 'cause I'm under the table with her. I'm under the table with her. People all around the world are having only rice and tea. Do you think she'd come and take the place of Dora Lee on me? Oh, nobody misses diminutive offspring. Not when there's big quakes there, there. Dinner for 12 is now dinner for 10. 'Cause I'm under the table with her. I'm under the table. I'm under the table. I'm under the table.
Мы все сейчас улыбаемся. Я вижу на лице...
Удовольствие.
Володя, не сходит улыбка просто.
5 баллов в группе Sparks и Тони Висконти. Тони Висконти, кстати, ведь это тот самый человек, который придумал скрипочки к электрическому буги Марку Болану. То есть это
да
вот,
ты что?
Вот это тот человек. Он же продюсировал
T-Rex. Вот он.
Вот, он вообще любил скрипчики, это была его идея в свое время.
Я помню, он еще и Gentle Giant продюсировал первый. В общем, опыт у человека был явно, работы со скрипочками и всякими инструментами. Вот, что касается, вот сейчас минуточку, что касается половой ориентации, я хочу просто уверенно, и не скажу, что я проверял, но я точно хочу сказать, что все у них нормально, судя по всему, потому что они всю жизнь поют о женщинах. И в клипах они друг от друга всегда на каком-то расстоянии. Нет такого, что они там в обнимку.
Нет, но может они не обязательно должны быть друг с другом в обнимку. Совсем не обязательно. Братья, тем более, это как бы это было бы совсем уже проще.
А во-вторых, насчет, вот нам написали, что стилистика и вокал похожи на Макса Покровского. Действительно, но тут чуть-чуть наоборот.
Наоборот, наверное.
Макс Покровский очень любил группу Sparks, и он неоднократно в интервью признавался в своей любви и в том, что они чуть-чуть ориентировались, когда делали стиль группы «Ногу свело», они, само собой, чуть-чуть ориентировались на Спарк.
Только сейчас осознал, насколько действительно похоже он звучит.
Сван нам написал, вот следующее, просто коротко и вполне без ума, от Спаркс написал он. Дмитрий его пишет. Классный музон, напоминает смесь некую Queen и Jethro Tull. Я полностью за, с двумя восклицательными знаками. Так, сколько братьев сгубили братья-диктаторы? Сколько Брайанов Мэйв сгубили. А, понятно, я понял.
Да, сгноили практически в подземельях.
О, как кто-то увидел похожесть на группу «Калибри». Удивительно. Просто очень люблю группу «Калибри». Не знаю, но, может быть, есть какое-то сходство.
Ну, я чувствую, что просто мы пока в разнос идем. Да. То есть
ну, давайте
лучше,
дальше,
лучше.
Да, давайте дальше в разнос. Сейчас пойдем по любимым вещам дяди Володи. Happy Hunting Ground.
О!
О!
Happy Hunting Ground, Happy Hunting Ground. They don't walk around like you do. Happy Hunting Ground, Happy Hunting Ground. No, they sure don't look like you. When we're alive every day, identify every disease. I drew a blank in my language, and Latin and Spanish and Greek. You're not alone, so happy at first. I danced till I wore out my shoes. Now I'm in trouble, I know it. Oh, please let me back to school. Back in the beholding ground, we're all around. I'll be back here, I need the beholding ground. All around, it's not the same. Have to say it and not to offend. Oh, you're still inside, it's okay. As soon as a girl leaves the refuge, I've got the reasons they're great. It's all spreading and never a smile. The old man that they try. Well, I've got a gift back inside there. Back where at least they're alive.
sort of dance like you do. I've been hunting round, I've been hunting round, but they just can't last like you. So I'm coming to turn on the beat, on the rhythm and the right. But I want a bit of selection.
Что из всех хороших песен, которые прозвучали к этому моменту, пожалуй, вот это мне понравилось сегодня больше всего пока что.
Ну, уже вещи три, все-таки, мне кажется, были действительно классные.
Саша, а скажи, пожалуйста, какой это альбом? Напомни, где мы?
Альбом Indiscreet.
А, это уже Indiscreet, это уже вот 75-й. Следующий. А там вообще что-то непонятное нарисовано. Там какой-то самолет рухнувший. И
они как
улицу.
Бы такие, как авиаторы, выбирающиеся из-под обломков самолета.
Да, из-под обломков самовластия.
Ну, там такой как бы, легкий двухместный самолетик, он так чуть-чуть как бы, да, там.
Ну, видимо, даже не чуть-чуть, как-то так, да, нет, он сильно. Как-то хорошенечко, по-моему.
Нам пишут, что это периодически напоминает какой-то мюзикл. И, в принципе, Аня, которая нам пишет об этом, она недалека от истины, потому что как раз сейчас последняя пластиночка у Sparks называется «Seduction of Ингмар Бергман», то есть «Соблазнение Ингмара Бергмана», и представляет собой целый мюзикл, записанный с помощью каких-то шведских натуральных там, певцов, артистов.
Боже мой.
И я сегодня...
Куда занесло, ты понимаешь?
Я сегодня братанов. Не буду, наверное, ничего ставить из этой пластинки, потому что там действительно мюзикл. Они сделали полноценный мюзикл, при том совершенно полностью выдуманный сюжет. Как будто Ингмар Бергман видит сон, что он прибыл в Голливуд.
Вот это
хотя
сон.
Он никогда не был в Голливуде. И его там начинают, ему начинают предлагать деньги какие-то,
а он соблазнять
его какими-то перспективами.
А он, да. За
что? И там целый сюжет, действительно.
За высокое искусство. Вот это замечательно. То есть мюзикл на совершенно новых песнях, правильно
да,
я понимаю?
Да, то есть нельзя сказать, что там песни, там скорее такие вот кусочки музыкального полотна. Тоже весь, наверное, вот опыт, который они копили все эти годы, они туда вот этот мюзикл собрали. Многие говорят, что очень интересная и сильная пластинка.
Вот я скорее за такие мюзиклы, когда новые совершенно музыкальные произведения берутся, а не то, что какие-то старые перелопачиваются, из этого делается какая-то сценическая постановка.
Ну, у них всегда было вот это вот стремление сделать что-то чуть-чуть в стилистике, может быть, какого-то варьете. Да, такой рок-варьете, может быть, это можно назвать.
Очень хорошо.
Я просто с нетерпением жду, что ты дальше собираешься предложить нам послушать.
Дядя Володя, наверное, с нетерпением ждет любимую песню «Tits».
А, «Tits»?
Да, «Tits». Да.
Это как-то вот, близко.
Там прекрасные припевы в этой песне как раз. И,
о чем в ней поется?
Я предлагаю всем, кто сейчас выпивает, это не пропаганда алкоголизма, не подумайте.
Это пропаганда, альбом такой.
Всем, кто сейчас может налить себе стакан чего-нибудь в эту ночь с пятницы на субботу, предлагаю незамедлительно налить, потому что Припев там прекрасный. Drink till you can't stand no more, или till you can't see no more. То есть там такие призывы, так пей же еще, пока не упадешь. Прекрасная песня, там сюжет тоже есть. В общем, ну, мы не будем его рассказывать. Песня «Птица», альбом «Indiscreet», 75-й год.
Drink some more. Какие-то буржуазные излишества, мне кажется, пропагандируются в этой песне. Я не все понял, но мне кажется, что...
Ну, вообще, такая, мне кажется, вполне как бы жизненная такая как бы, позиция. Да, то, что раньше было хорошо, как бы потом находит другое применение жизненное. Может быть, даже более важное.
Каждый слышит отзвук каких-то своих проблем. Я не знаю, если было бы что...
Побаловались, и хоре, и по радио уже как бы...
А, вот так. То есть вы все-таки воздержание
какое-то. Да,
было бы что, я бы незамедлительно выпил бы сейчас. Потому что против такого призыва устоять очень сложно. И, наверное, надо отдать должное голосу Рассела Мэва, потому что вот он звучит иногда то так безмятежно ангельски, то в нем появляются какие-то хулиганские панковские интонации практически.
А кажется, тут грозно, прям звучит грозно.
То прямо так.
Какой-то металл в голосе. Извините.
Ну и вообще. Какие были такие дважды такие вкрапления просто в духе, я бы сказал, Брайана Джонса такие. Вот, просто вот я думал, что никто не может так вот украсить вещи, как Брайан Джонс. А вот оказывается,
есть такие украшения.
Противники да. тоже могут, да. То есть просто очень хорошо.
Вокал бы я все-таки тоже хотел отметить. Он хотя сам Рассел Мэл говорил, что он не профессиональный вокалист нисколько, и что он просто, ну, поет, как чувствует, как-то так, да, и что школы у него особенной нет, ну, все равно вот не самый
плохой. Иногда бывает важнее чувствовать, чем... Да. Как бы...
Не, ну, иногда удивительно, какие-то ноты прям высокие совершенно вытягивают. Техника тоже на уровне.
А если рассказывать о том, что происходило с братьями дальше после альбома Indiscreet,
это интересно.
Как мы слышали сейчас,
что-то
не
с
самый,
битом у них было связано, не
самый,
название.
Да, не самый да? плохой альбом, вроде бы даже, вот мне кажется, один из лучших у них.
Что-то даже случилось. Что-то
Но
случилось.
Братья, наверное, всегда отличались тем, вот всю свою карьеру долгую, все эти 21 альбом, они меняли направление до того, как у них падала популярность или приходил какой-то кризис. Вроде бы все было нормально. Но как раз глэм-рок уже чуть-чуть выходил из моды. Они сами понимали, что эти три альбома как чуть-чуть повторяют сами себя. И они решили что-то сильно менять, радикально.
О-о.
И они поехали к себе обратно в Америку. И записали там уже с другими музыкантами. Полюбовно уже распрощались с британскими музыкантами своими. Набрали там в Америке каких-то людей. И записали парочку пластинок в Америке сначала таких как бы одновременно более роковых. И одновременно каких-то более простецких таких.
Более мейнстримных, рассчитанных
быть,
на более простую американскую
чуть-чуть.
Аудиторию.
Они хотели как бы каким-то новым языком поговорить. Но если мы вспомним 70-е годы, как раз 76-й, 77-й, то у всех было некое упрощение чуть-чуть. Да? У тех же Квинов как раз звук стал чуть проще и чуть жестче одновременно.
Да, более традиционный
вот Спакс,
рок.
В принципе, не стали исключением. Потом у них... был удивительный союз с известным диско-продюсером Джорджио Мородером, который удивил всех старых фанатов. И, в общем-то, наверное, старые поклонники Спаркс восприняли это как чуть ли не измену стилю. Спаркс же всегда сами говорили, что мы никогда не были рок-музыкантами. Мы просто используем разные стили для выражения каких-то своих идей. Вот. И, возможно, в этом они совершенно искренне. И именно в этом следует искать объяснение их такой полистиличности. Но диско их опыты мы сегодня слушать не будем. Хотя,
Мородера не будет.
Хотя, поверьте мне, они того стоят.
Я
иногда
верю.
Просто прелестные там вещи. Просто это чуть-чуть, наверное, не в формате нынешней передачи классика рока. Да? Совсем уж было бы странно ставить какие-то диско-вещи. Но в 94-м году, допустим, их потом занесло на какой-то очередной волне вообще в синти-поп. То есть такая музыка для немецких дискотек.
Ух ты.
Тоже было неплохо. В общем-то, то есть тоже что-то в этом можно найти. Вообще творчество группы Sparks, мне кажется, это хороший способ отчасти, то есть начать так их вслушиваться в них, хороший способ расширить рамки своего музыкального какого-то сознания. Потому что, полюбив какой-то один альбом, можно потом послушать альбом в другом стиле и тоже в нем что-то найти. Но... кстати, есть такое мнение, что 80-е были не лучшими годами для Sparks. А давайте сейчас послушаем как раз из пластинки «Angst in My Pants», 82-й год, когда они играли такую отчасти попсовую,
Прошу
отчасти
название.
Довольно
жуткую. Просто был фильм такой немецкий, я помню, комедия такая молодежная.
Комедия молодежная.
Да, с таким названием,
нет,
по-моему.
Ничего себе.
Муравьи были, а тут «Angst». Нет, не «Angst», а «Angst».
Ярость некая.
Не муравьи, а ярость. Да. А я расслышал «Angst».
Angst.
Ярость
и тогда штама. Они играли такую, кстати, да, плотную и мощную такую новую волну с гитарами. Опять они вернулись к гитарам. классическому составу. И, мне кажется, тоже неплохо это звучало. Давайте послушаем, чем они занимались после этих диско-опытов своих. 82-й год.
Мне кажется, что по духу это не так уж далеко от тех классических альбомов, которые Саша ставил.
Вот. А все говорят просто, что 80-е годы, дескать, это уже был поп-музыка, это уже не то.
Не очень понятно, какой по уровню, если целым альбомом слушать вот это все. Может быть, конечно, оно скучнее, но вообще по духу так, по стилю почти, это не так далеко. Мне прям даже интересно стало, вот что же там они такое навернули для американцев там и с Джорджем Мородером. То есть Саша заинтриговал, это главное, что
дядь
уже
Миша,
хочется самостоятельно изучать.
Вы уверены, что вы хотите это услышать?
Мы хотим услышать.
Да, вы хотите услышать музыку для дискотек. Тут, кстати, нам пишут, что эти братики еще и конъюнктуру тонко чувствовали.
Похоже, что да.
А на самом-то деле, получается...
Они создавали, есть, надо сказать.
Да, потому что если так проследить по датам, что там когда случалось, нельзя их обвинить в том, что они как бы под какой-то стиль прогибались. Они, наоборот, эти стили электронные и танцевальные сами и создавали, потому что в 79-м году эта их пластинка с Джорджем Мородером, она была как раз одна из первых диско-пластинок. То есть они сами создавали моду, они как-то вот так вот, у них был какой-то нюх на это, и вот...
Нет, ну, можно сказать, что диско было, конечно, немножко раньше, еще в 76-м году биджист
там. Ну, там не диско, я бы сказал, такой синтипоп в самом начале.
А синтипоп для 79-го года, это, конечно, прогрессивно.
Такое. А вот, кстати, если вы настаиваете, и если вы хотите услышать музыку для дискотек, для немецких дискотек,
подчеркиваю, немецких.
В 94-м году у них был такой камбэк, альбом был очень успешный. И альбом назывался Gratuitous Sex and Senseless Violence. Ну, такое название, как всегда. Удивил, значит, победил. И альбом, в общем, примерно был с таким звуком. Мы сейчас услышим, какой это был звук. Песенка, на самом деле, привязчивая. Чудесный хит, по-моему, When Do I Get to Sing My Way? С намеком на песню Синатры. Ну, то есть Поланка, да, по-моему, написал My Way, да?
Поланка.
Кто у нас там? Поланка. 94-й год.
Lecturing them or threatening them, they will just say, who are you? Is that a question or not? And you see that the plot is predictable, not new, but just as stunned at the things you will do.
Теперь у кого Pet Shop Boys все украли. Вот кто вот первый начал выступать дуэтом. Один за клавишами, другой поет.
Конечно, Рассел Мел тогда как раз постригся и стал действительно похож на Сергея Минаева. Тогда еще были вот эти широкоплечь пиджаки с широкими плечами, то есть брюки-бананы и так далее. Это все было очень...
Ну, мы, честно, если то мы просто вжарились над некоторыми нашими слушателями. Например, вот если все еще не спит и все еще с нами... научный сотрудник из Питера, некто Моделф, мы понимаем, что человек уже, в общем, из последних сил, наверное, держался, и вот эта вещь могла его окончательно добить, поэтому мы все-таки...
Дядя Миша сам хотел узнать.
Ну что, человеческое не чуждо, мы очень...
Я думаю, что научный сотрудник должен понять наш естественный испытательский интерес.
Он, по-моему, не в этом смысле, он, вот, видимо, себе, теоретик, он теоретик, понимаешь, он не практик, мне такое ощущение.
Ты думаешь, но мы, по крайней мере, перешли от слов к делу.
А если этот научный сотрудник не отключился, то мы его скоро порадуем. Совершенно неожиданным, может быть, кавером.
О-о-о.
Потому что они, конечно, делали не так много каверов.
Песня про научных сотрудников будет?
Да. Конечно.
Кавер песни про научных сотрудников.
О том, как некий один научный сотрудник очень хочет держать за руку другого научного сотрудника. Да, будет сейчас такая песенка.
Сотрудницу, скажем, на всякий случай, сотрудницу.
Сотрудницу. Ну что же, в русском языке можно сказать и так. Это 76-й год. Сингл, там какая-то темная была история. Вроде бы сингл был напечатан и даже пошел в продажу, но потом как-то его вернули. И таким образом этот кавер как-то, он наверняка не всем известен, может быть, даже любителям той группы, на которую, собственно, кавер сделан.
Сюрприз.
Давайте послушаем.
Something I think you'll understand.
А я представил вот эту наглядную картину о взаимной симпатии двух научных сотрудников.
Так он один нерешительно так
просит. Все думали, о чем же эта песня? Она, оказывается, о симпатии научных сотрудников друг к другу.
Конечно, трогательная песня о любви двух сотрудников НИИ среди там колбочек, пробирок. И такие незастенчивые должны быть, да, как в фильме «Служебный роман», допустим, главный герой.
Да, нерешительно так подходит, да, и говорит, можно вот очень трепетно
можно
подержать.
Прекрасно. Давно надо было.
Вот какое-то наступило в студии просветление такое, да? Ну, чудесно.
Ну, как-то ближе к жизни, а то там что-то пели они там.
Да, не про нашу жизнь.
Ну, вот такой сегодня у нас был замечательный экскурс в музыку двух, возможно, не совсем психически здоровых братьев. Если так подводить некое резюме, мне кажется, приятно, что такие люди вообще есть. То есть, когда у них всегда вот эта была смелость как-то делать что-то непохожее. И они там, может быть, записывали лучшие альбомы, некоторые лучше, какие-то хуже альбомы. Но за эту смелость быть непохожими на других, они в моих глазах достойны просто самого большого уважения.
Нет, порция здорового безумия всегда, в общем-то, полезна в нашей жизни. Это хорошо. Ну, то есть, они вот, Саша, скажи, пожалуйста, то есть, недавно они записали вот про Ингмара Бергмана вот этот вот новый альбом.
Да, это последний.
Не хотят теперь за руку Ингмара Бергмана держать, да? То есть, уже не сотрудница, а уже самого Бергмана.
Нет, прекрасно, что вот братья продолжают...
Они до сих пор активны и довольно критично относятся ко всему тому, что происходит в нынешней музыке. Они говорят, что то, что сейчас происходит, на самом деле скучно, им не очень интересно. И по-настоящему интересной музыки мало. Они признаются, что они до сих пор слушают там каких-то Kinks до сих пор. То есть, вот чем вы вдохновляетесь, спрашивают их журналисты.
Они говорят, есть человеческое.
Kinks, да, вдохновляемся музыкой 60-х.
Отлично.
С этим не поспоришь.
Ну, надо сказать спасибо, да, Саше за рассказ отличный.
И порадовал всегда песнями хорошими и разными.
И сейчас, кстати, у них тенденция к таким оркестровым экспериментам. И, наверное, вещь, которую мы будем завершать эфир. Первые два часа эфира. Которая будет называться «As I sit to play the organ at the Notre Dame Cathedral». Пока, ну, как это перевести, пока я сажусь, чтобы сыграть на органе,
да,
в соборе Нотр-Дам. Вот она как раз тоже из прелестного альбома 2006 года «Hello, Young Lovers».
Замахнулись, можно сказать, на высокое.
Да, и замахнулись именно в полном смысле этого слова на классику. Вся вещь длится 7 минут, мы ее уже не успеем послушать всю, но по первой половине, я думаю, у вас тоже составится прелестное впечатление о нынешнем творчестве группы «Sparks». Спасибо всем, кто слушал сегодня. С вами в эфире был дядя Саша, а на следующий час останутся дядя Миша и дядя Володя.
Спасибо.
Мы же будем безобразничать. Еще Саша, больше будем безобразничать.
As
больше.
I sit down to play the organ at the Notre Dame Cathedral.
I got faith, I got a deep